Вторники, я приоткрою немножко тайны нашего закулисья, когда мы обсуждали тему нашего некруглого стола. Можно ли участвовать в выборах по правилам режима? Вы ответили «зависит». Вот давайте с этого и начнем. От чего зависит?
Знаете, зависит от того, какой форме будет оппозиция к осенью, да, и какой форме будет правящая партия. Заранее сейчас объявиться о бойкоте, ситуация такова, что одна половина считает, что нужно бойкотировать выборы, другая половина считает, что нет. И почти всех, которые придерживаются разного мнения, объявляют предателями. Так что мне тоже приходится быть осторожным. Я думаю, что поначалу нужно посмотреть, в какой форме находится грузинская мечта, потом принимать решение. До осени еще, скажем так, далеко. А это раз. Во-вторых, мы видим, что один раз оппозиция пошла по радикальному сценарию, когда они бойкотировали парламент. Из этого ничего не получилось на самом деле. Сейчас они выбирают еще путь конфронтации, и риск растет. Растет риск, что на самом деле, после того, как если мечте удастся провести эти выборы, если мечте удастся избежать серьезных санкций со стороны Запада, то, скорее всего, мечта сухим выйдет из войны. И оппозиция останется серьезным проигрышем. Не только оппозиция, но вся грузинская демократия, скажем так, оказывается в сегодняшнем серьезном проигрыше. Я думаю, что спешить не нужно. Потому что у оппозиции был прекрасный шанс выиграть выборы в Тбилиси. А это кое-чего стоит. Я думаю, что шанс был более чем реальным, потому что огромная часть среднего класса грузинского проживает в Тбилиси. Средний класс в основном настроен, скажем так, прооппозиционно. И они бы выиграли выборы в Тбилиси. А сейчас этой перспективы почти что не стало. Сейчас они играют ва-банк. Все или ничего. То есть они думают, что если сейчас все откажутся, все будут бойкотировать выборы, то режим рухнет. Рухнет то ли изнутри, то ли извне. А мы этого еще не знаем. Потому что, вот опять же повторюсь, в какой форме будет находиться мечта, в какой форме будет находиться оппозиция, это мы еще не знаем, потому что в Грузии все довольно быстро меняется. Мы это видели не раз.
Мы же с вами помним ленинские труды, да, про то, что можно ли входить в буржуазное правительство, да, и работать в буржуазном парламенте. Сейчас вопрос звучит примерно так же в Грузии, да, теоретически. Можно ли участвовать в выборах по правилам режима, а под это подводится какая-то теоретическая база. Сколько это построение возможно, и если возможно, то как бы вы на это ответили?
Ну, я думаю, вопрос не теоретический, что, то есть, нет такого какого-то абстрактного принципа, исходя из которого нельзя принимать участие в выборах, если предполагается, что они не будут справедливыми, и если, так сказать, власть не демократична или нелегитимна, исходя из результатов предыдущих выборов. Но, конечно, нужно подходить прагматически. Ну, в данном случае, так сказать, наследие Ленина нам помогает, то есть действительно зависит от ситуации, но да, в Грузии, так сказать, у большой части оппозиции и, скажем так, оппозиционно настроенного населения такой романтический подход к политике, некоторая фетишизация вот, понятия легитимности. Я недавно вспоминал, что мы это уже проходили в конце 80-х годов или в 90-м, когда тоже тогдашняя оппозиция была разделена, и часть говорила, что вот раз советская власть в Грузии нелегитимна, то нельзя участвовать в выборах, которые организует советская власть. И в конечном счете тогда Гамсахурдия, ну, самый известный, так сказать, влиятельный из оппозиции, стоял на первой позиции, диссидентской, что вот нельзя в таких выборах участвовать. Потом вдруг передумал, и оппозиция выиграла эти выборы. Да? То есть дело не в принципе, а именно в прагматизме. Я не согласен с Турнике, что еще рано решать, как раз дело в том, что вот к этому времени уже необходимо решать, то есть если оппозиция идет на выборы, ну, она должна сказать, что я иду на выборы. Но проблема практическая заключается в том, что, во-первых, оппозиция, решив бойкотировать парламент, она как бы предопределила свою позицию по отношению к следующим выборам. Если политический процесс в целом нелегитимен, выборы как бы не имеют значения, потому что в любом случае они будут подтасованы, то как бы не имеет смысла идти на новые выборы, или если стратегия в том, чтобы вот не признавать легитимность власти, и потом она каким-то образом рухнет под внешним давлением, внутренним, если идти на эту стратегию, то как бы это уже предполагает, что на выборы идти не надо. Мне кажется, что это неправильно, то если бы с самого начала оппозиция взяла другой тон, более прагматичный тон, то да, были бы реальные шансы выиграть выборы в Тбилиси. Но сейчас этих шансов уже нет, мне кажется, уже поздно говорить о таких шансах. Сегодня вот опубликовали опрос, мне кажется, достаточно надежный, который показывает, что примерно половина оппозиционного избирателя, ну, поддерживают идею участия в выборах, но в Тбилиси, где самые активные избиратели, где действительно в теории есть шансы на победу оппозиции, в Тбилиси большинство оппозиционно настроенного электората за бойкот выборов. То есть сейчас уже переломить этот настрой оппозиция не сможет, уже поздно. Поэтому на этом этапе, хотя на уровне принципа я не поддерживаю бойкот, сейчас я уже считаю, что поздно менять позицию. Тем более, что, конечно, добавляется к этому то, что все лидеры оппозиции, партии которых показали более-менее высокий результат, они или в тюрьме, или прячутся на Западе, как Гахария. Так что тем более в этой ситуации, еще более усиливается настрой на то, что вот надо бойкотировать выборы, поскольку, ну, как это можно идти на выборы, когда параллельно постоянно сажают лидеров оппозиции.
Вторники, если мы говорим о прагматических мотивах, а ведь именно ими, я думаю, руководствуются все партии, все партийные
Да
лидеры,
я не уверен, кстати.
тогда поясните.
Смотря на оппозицию, я не уверен, честно говоря, потому что они имели прекрасные шансы выборы выиграть, парламентские выспешили, но этот шанс они упустили. Ну, на то, конечно, об этом нужно отдельно, наверное, передачу сделать.
Но, тем не менее, все-таки они исходят же не из каких-то, как правильно сказал, наверное, Гея, романтических представлений, да, о том, что такое хорошо и что такое плохо, а из каких-то своих тактических построений. В чем они заключаются?
А, во-первых, не нужно забывать, что присутствует, скажем так, изрядная неприязнь между оппозиционными лидерами. Это как раз это в том числе выявилось в том, что перед выборами парламентскими они не смогли объединиться. Если бы объединились они, если бы они выступили двумя блоками, двумя субъектами, я думаю, что они бы выиграли выборы. Но неприязнь присутствует, это раз. Их объединяет только одно, что они не любят грузинскую мечту. Вот и все на самом деле.
Вы обо
Два,
всех,
значит...
говорите сейчас.
Почти, да. Вы просто посмотрите, как они в свое время ругали друг друга. Я не буду сейчас перечислять именно имена, все поймут. Да? Во-вторых, я думаю, что они до конца не определились, за кем пойти. Поначалу они решили, что вот Саломе Зурабишвили является лидером, сильным лидером, нужно за ней пойти. Потом оказалось, что она не оправдала их недоверие. У Гахари, например, у него свои планы, он рассчитывает на то, чтобы занять особую нишу. На этого не очень, у него не очень получается, оказывается. Да, хотя, на самом-то деле, на парламентских выборах он показал хорошие результаты, исходя из того, что у него денег было довольно мало. Вот, то есть они стараются занять разные ниши, у них нет лидера в свое время, то есть роль лидера как будто играла Зурабишвили, но она, конечно, не годится на эту роль, и присутствует взаимная неприязнь. И что еще я вот заметил, они, ну, большинство из них, на самом деле, вот это очень серьезная проблема для оппозиции, большинство из них не очень адекватно, на самом деле, оценивают международную обстановку, международную конъюнктуру. Они вот ждут, как вот, не сегодня, так завтра, Россия рухнет, и все, с Иванишвили, и на этом закончится Иванишвили.
При всей разности полярности позиций, на самом деле, если я правильно понимаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что и то, и другое, на самом деле, разные подходы к одной и той же тактической схеме. Это, собственно, просто тактика на следующие выборы, на жизнь после выборов и так далее. А если это так, то в чем эта тактика может заключаться дальше?
Ну, я думаю, что следует принять во внимание, что в Грузии вообще политические партии непопулярны, то есть люди не доверяют политическим партиям, и политические партии слишком зависимы от, так скажем так, от активистской части электората, тех людей, которые приходят на митинги. Народ, оппозиционно настроенный народ, он взял на себя инициативу, он отодвинул оппозиционные партии, вот эти люди, которые задают тон, то есть вот эта митингующая масса, она смотрит на оппозиционные партии как на меньшее зло, и это ставит оппозиционные партии в такую вот морально сложную ситуацию. Они очень зависимы, они от общественного мнения, и это общественное мнение задается именно вот этой активной частью, скажем так, пассионарной частью населения. То, что вы говорили о романтизме, романтизм может быть не слишком характерен для собственно политических лидеров, но романтизм характерен вот для этой активной части публики. И партии зависят от электората. И в этом смысле, вот, хотя стратегические цели, как бы идеологические, я не знаю, как называть, действительно общие, в том смысле, что этот режим неприемлем, что нам нужна, скажем, Грузия, которая идет в Европу, нужна демократия, там, так далее. В этом действительно все согласны, но как бы вот моральный настрой и темперамент электората различных партий отличается. Вот у Гахарии действительно это сторонники мечты, которые разочаровались в мечте, но они такие вот умеренные, прагматичные люди. А что касается других партий, вот особенно партии новых, так называемой, которая вот в основном состоит от отколовшейся части национального движения, во многом само национальное движение, они ориентированы на более вот таких, более радикально настроенную часть электората, и для них вот это решение радикально идти на радикальные меры, сначала бойкотировать парламент, потом бойкотировать выборы, вот это отражает вот настрой вот именно этой более романтически, скажем, настроенной и более непримиримой части политической публики, скажем, да, то есть тех людей, которые идут на митинги. То есть вот фактически мы живем уже 6-7 месяцев, когда политический процесс происходит на улице. То есть нет политического процесса в институтах. Поэтому вот тон задает улица и тон задают те люди, которые протестуют.
А Торник, если это тактические построения, нет ли риска подыграть грузинской мечте? Ну, как футбольные болельщики, да, мы здесь можем определить, что ну, люди просто идут на неявку на игру. Вот. А люди, которые не являются на игру, в общем, оказываются под подозрением, что не очень-то они были готовы играть. И грузинская мечта с удовольствием этот тезис использует. Не аукнется ли этот риск потом, когда хоть какая-то возможность участвовать в выборах появится?
Такой риск присутствует. Наверное, самый желательный сценарий для мечты, это чтобы оппозиция была расколота, разделена. То есть часть участвует, другая часть не участвует. И дают, конечно, придают легитимацию выборам. Наихудший вариант, наверное, когда объединенная оппозиция выступает объединенным кандидатом в Тбилиси, ну и других городах и районах. Что касается сценария полного бойкота, то я думаю, что мечта может пережить на самом-то деле. Такой сценарий оппозиция может и не пережить. К сожалению, для оппозиции наилучший сценарий для них и работает. Они не готовы выступить единым фронтом, выставить одного кандидата в Тбилиси и других районах, городах. Так что, скорее всего, получим или лучший сценарий для мечты, то есть частичное участие со стороны оппозиции, или так себе сценарий, полный бойкот. А полный бойкот что означает? Если вот оппозиция надеется, что за этим последуют революции или так убийственные санкции со стороны Запада, я не уверен. Мы это проходили уже. А в декабре, правда, Грузия была близка к, ну, типа там революции к Майдану. Этого не случилось. А с тех пор все это пошло на спад. На новую революцию я не бы стал уповаться, скажем. Но, кстати, так получается, скорее всего, что после революции рос многие грузинские политики, ну и рядовые граждане тоже, вот до сих пор не вышли из той эйфории, что раз однажды случилось, то еще можно. Если нужно, повторим. Но повторять точно сейчас не могут, как мы видим.
Сергей, вот
Не в силах.
это важный вопрос. Если тот, кто идет на отрицание парламентской формы борьбы, он должен предполагать или рассчитывать на какие-то альтернативы. Да, альтернативы мы видели в течение этих 7 месяцев, но эти альтернативы явно иссякают. Тогда что делать? На что рассчитывать тем, кто настаивает на бойкоте?
Ну, практически тут выбор на этом этапе между двумя плохими альтернативами, по крайней мере, с точки зрения вот большинства так, политически активного населения. Проблема участия в выборах в том, что нет надежды на победу. Возможно, там по опросам, да, в Тбилиси можно было выиграть, но по опросам перед парламентскими выборами оппозиция тоже выигрывала, так что люди разуверились в победе, а когда нет надежды на победу, то люди не идут на выборы. Поэтому надежды на победу нет, но надежды на победу, скажем, революционным путем через уличные протесты тоже нет. И как бы вот между двумя плохими сценариями идет на самом деле полемика. Я согласен с Торнике, что то, что, наверное, будет, то есть какая-то часть пойдет на выборы, какая-то не пойдет, это самый лучший сценарий для путинской мечты, и, наверное, он осуществится. Но что касается вот альтернатив, то, я думаю, те люди, и это, как я уже сказал, большинство политически активного населения, они сторонники бойкота, но они надеются на какого-то степени на политическое чудо, что вот как бы огонь следует поддерживать, даже если там ежедневные протесты не такие большие, но вот как, каким-то образом что-то произойдет, и вот будут санкции Запада, и будет протест в Грузии продолжаться, и вот что-то такое произойдет, что-то неожиданное, и это приведет к там, эрозии власти. Там действительно какие-то процессы происходят, постоянно кто-то уходит в отставку, кто-то там с кем-то борется, но пока, конечно, ничего такого особенно опасного для грузинской мечты не происходит, но вдруг произойдет. Так что никакого конкретного третьего плана нет. Раз не идем на выборы, значит продолжаем протестовать и посмотрим, что будет.
Но при том, что выборы муниципальные, то есть шансов поднять народ и раскачать ситуацию еще меньше, чем после парламентских.
Нет, если не идти на выборы, то не имеет значения, какие это выборы.
Если как бы мы исходим из того, что мечта вроде бы добивается лучшего, по вашему мнению, для себя сценарию, то есть часть позиции участвует, часть нет. А как с этим согласуется ее политтехнология на уничтожение, скажем так, оппозиции вообще, да, которую она заявляет? А как это укладывается в эту логику?
Ну, честно говоря, до конца не могу объяснить ни действия мечты, ни действия оппозиции. В этом случае не могу объяснить до конца действия властей. Вот. Я думаю, что просто они хотят... Когда вот оппозиция бойкотировала парламент, скорее всего, сейчас я просто размышляю вслух, это, я точно не имею такой информации, просто это моя теория, скажем так. После того, как оппозиция бойкотировала выборы, и после того, как вслед за заявлением Кабахидзе 28 ноября, вот, мы имели здесь то ли чуть или Майдан, скорее всего, власти решили, что если так, на войне, так на войне, хорошо, мы нанесем ответный удар, и они перешли на жесткие действия. Это вот чисто моя логика, я повторяю, чисто моя теория, больше ничего.
Цель войны.
Цель подчинения, конечно, консолидация власти, больше ничего, я думаю, что еще может быть. Я, конечно, не могу утверждать вот, на 100%, но все равно я думаю, что если оппозиция тогда вошла в парламент, если бы они сконсолидировались и приняли бы участие в этих выборах, то Тбилиси точно был бы выигран. А сейчас, как я сказал, сейчас, конечно, не так просто будет.
Но тогда, если вы правы, и идеальный сценарий, часть участвует, часть не участвует, то надо каким-то образом не сажать Гахарю?
Я уже не знаю.
Ги, вы с чем-то не согласны, я вижу.
Я не уверен, что у грузинской мечты есть такой расписанный план, когда там утром встает Иванишвили, и там, наверное, может быть, советуется с Кобахидзе. Они что-то придумывают утром, потом к концу дня уже принимают новый закон, и на следующий день уже что-то делают и кого-то сажают, что-то так. Вот это многие конкретные действия, мне кажется, по крайней мере, происходят спонтанно, но общий план, да, общий настрой, то нужно как бы маргинализировать всех противников режима. Это касается и неправительственных организаций, и касается независимых СМИ, и касается оппозиционных партий. А там конкретно посадить Гахария, кого посадить, кого не посадить, это часто объясняется просто личной неприязнью, скажем, там Иванишвили кому-то. Вот. Гахария для него это не просто там лидер одной из оппозиционных партий, это прежде всего изменник. Да? То есть это был его человек, и он открыто ему противостоит. Тут у него есть на Гахария вот особый зуб лично у Иванишвили, поэтому он должен сидеть. А там это... как это вписывается в какую-то общую картину, не так важно. Так, мне кажется, вот на Хазарадзе у него тоже почему-то зуб откуда-то, по какой-то причине. Да? То есть вот он на него сердит, поэтому вот он должен сидеть. Но целый общий план – это то, что вот как бы постепенно, так сказать, вот обезглавить всех противников, оппозицию, я включаю для него, конечно, и активные неправительственные организации, вот все люди, которые там активно ему противостоят, вот их как-то надо систематически как бы маргинализировать, а методы они придумывают походя, вот как я уже сказал, вот придет Иванишвили какая-то ценная идея или ему там какой-то московский консультант что-то посоветует, или какой-то еще консультант. Очень нещадно били, потом это как-то обернулось плохо, перестали бить, но стали что-то другое делать. Да, вот они постоянно меняют методы, но общая цель, она достаточно ясна. Маргинализировать всех противников режима.
Возможно ли такой сценарий, действительно, что на фоне всего этого обезглавливания, на фоне давления на оппозицию, действительно, она не так сильна, чтобы выжить, может быть? И, может быть, на этом месте действительно что-то вырастет, что-то более здоровое? Или это тоже достаточно идеалистическое представление?
Я не думаю, нет, если посеять вот такой страх и безнадежность, что вот ничего не получается, такой ситуации как бы уже говорится о том, что вот у нас уже нет оппозиции, то есть оппозиция как политическая сила вот уже она на издыхании, скажем так, и скоро ее запретят формально, и мы переходим в режим диссидентства. Вот у нас были оппозиционеры, сейчас будут диссиденты. Вот настрой такой, так что я не думаю, что вот это какая-то плохая оппозиция, там неумелая или нездоровая, и на ее она как-то перестанет существовать и вырастет какая-то новая и здоровая. Нет, я думаю, в этой ситуации этого не произойдет.
Турники, а зачем грузинской мечте страна без оппозиции, если она с оппозицией прекрасно справляется и сохраняет более-менее репутацию?
Вообще-то я могу вспомнить, что в 2010-2011 годах как раз ситуация была почти что идентичная. Оппозиция была почти что уничтожена, ну, не физически, но у них были очень слабые позиции, и казалось, что Миша навсегда. Но вот вдруг, откуда ни появись, его не швили, не выиграют выборы в 2020 году. И при том тогда имели как раз попытки свергнуть правительство, ничего не тогда не получалось. Там потом еще махнули рукой и сказали, что, скорее всего, ничего не получится. Но вдруг получилось. Так что никогда не говори никогда.
И тоже вас спрошу, а нужна ли действительно грузинской мечте страна без оппозиции?
А они не считают, что они у них будут без оппозиции. Иванишвили так всегда мыслит в таких очень формально, скажем, юридических категориях, будут какие-то группы, которые будут называться оппозицией. Да, сейчас в парламенте есть какие-то люди, которые назначили играть роль оппозиции. Какая-то партия обязательно примет участие в выборах, даже если вот Лело и Гахари откажутся, все равно формально это будет называться многопартийными выборами. Как раз вот он, Иванишвили, я думаю, с самого начала так себе представлял, что должна быть вот лояльная оппозиция. Вот есть какая-то оппозиционная партия в Азербайджане, да, одна партия, она всегда представлена, у нее там три депутата, скажем, да. Есть оппозиция, значит, да, вот он так представлен. И в России тоже, в Думе какая-то другая партия тоже есть, да. Можно ее назвать оппозицией, если надо кого-то назвать оппозицией. Я думаю, так себе он себе представляет, то есть не то, что вот он, так сказать, реальную оппозицию, он не считает, что стране нужна такая вот реальная оппозиция.